Вышло новое издание книги Якова Гордина «Право на поединок. Судьба русского дворянина 1825-1837». С Яковом Гординым беседует Татьяна Вольцкая.
Пушкиным и декабристами Яков Гордин занимается давно. Вот и в это издание вошли документальная повесть «После восстания» и документальный роман «Право на поединок». Название «После восстания» говорит само за себя. Эта часть посвящена судьбе декабристов после следствия и суда, тому, что они отнюдь не были сломлены неудачей. Вторая часть о двух возможных путях развития России – Пушкинском и Уваровском. Эти два варианта не потеряли своей актуальности и сегодня, считает Яков Гордин. Но почему сегодня оказывается важным говорить о дворянстве, которого давно нет, и почему право на поединок?
Пушкин считал, что судьба России неразрывно связана с судьбой русского дворянства. И поэтому он был уверен, что воспитывать в русском дворянине нужно такие черты, как храбрость, самоуважение, независимость и, как он писал, честь вообще. У Уварова, официального идеолога, министра народного просвещения, человека близкого к Николаю, была другая формула, что воспитывать нужно прежде всего скромность и покорность начальству. При том, что Уваров довольно много сделал для образования в России, но Пушкин тоже был совсем не против образования, чтобы появились образованные свободные люди, а Уваров хотел воспитывать образованных рабов. И вот это была главная сфера их противостояния. Это вообще была проблема постдекабристского десятилетия, потому что декабристская эпоха не кончилась 14 декабря. Завершилась она фактически одновременно с гибелью Пушкина. Почему право на поединок, говорите вы? То здесь поединок с Уваровым на фоне исторической науки, поединок с Уваровым на фоне друзей. Это было действительно смертельное противостояние, которое кончилось гибелью одной из сторон. Причем дело, конечно, было не только в проблеме образования. Одним из зол, считал Пушкин, было наступление государственной бюрократии, которая сделалась некой самодавляющей силой, работающей на себя и использующей страну как сырьевую базу. Это шло от Петра. Вот в истории Петра Пушкина тенденцию он эту прекрасно увидел, но апогея своего это достигло при Николае. И трагедия Пушкина была в том, что он, так сказать, обольстился вначале, потому что действительно Николай, потрясенный восстанием на Сенатской площади, понял, что что-то неблагополучно в государстве, если вот так приходится вступать на престол. Но вопреки распространенному мнению, что декабристы Николая напугали, а то бы он был хороший, на самом деле все наоборот. Николай, как известно, поручил Боровкову, правителю дел Следственной комиссии, составить ему такой перечень мнений декабристов. И вот было две тетради, одну из них я даже держал в руках в историческом архиве, и он передал ее в комитет 6 декабря, так называемый, который был в 26 году образован. В него вошел Спиранский, комитет, который должен был подготовить программу некоторых реформ. И вот эти мнения, как положительные, так и отрицательные декабристов были переданы им для изучения. А вторую тетрадь он держал у себя на столе. Но, как всегда, к сожалению, нам все мешает в России. В 30-м году, когда комитет уже закончил свою работу, и были довольно здравые идеи предложены, началась французская революция, потом польское восстание, и все это пошло в очень дальние ящики. Но несколько раз Николай пытался приступить к какому-то реформированию, и каждый раз, в общем, не решался преодолеть то сопротивление, которое он встречал. И Пушкин, прекрасно понимавший катастрофичность ситуации, так же, как до него это понимали декабристы, а тем более, что в 31-м году произошло страшное восстание военных поселений, ведь это была не шутка, в нескольких переходах от Петербурга восстали 30 тысяч вооруженных людей, а гвардия была в Польше в это время, и Петербург был фактически беззащитен. Не нашлось лидеров. Николая это тоже чрезвычайно потрясло. Так вот, при понимании того, что путь, по которому идет страна, в общем, катастрофичен, Пушкин очень надеялся на какие-то разумные реформаторские действия государя. Отсюда и сближение с Николаем в 31-м году. Постепенно, вот я прослеживаю это, как эти надежды рушились. И это было одной из причин внутренней пушкинской катастрофы. Надежды не сбылись, подавление здоровой части дворянства бюрократией и новой знатью продолжалось. Этот сюжет основной. Уваров, как идеолог и паладин этой новой знати и торжествующей бюрократии, и Пушкин, как поединщик, выставленный погибающим русским дворянством.
Почему право? Это право надо было завоевать, его не все признавали.
Любой дворянин неофициально имел это право по дуэльной традиции. Право на поединок, на противостояние такого масштаба...
С властью.
Не просто с властью, а с исторической ситуацией, которой власть подчинялась и которой она, в свою очередь, тоже формировала. Противостояние грядущей катастрофе, которая и произошла, в конце концов, как мы знаем. Вот это право нужно было ощутить в себе, выработать в себе достаточную внутреннюю энергию для того, чтобы на это решиться.
Вы говорите о спорах 830-х годов, но, в общем, они нисколько не устарели. По-моему, и сейчас огромная часть и населения, и тех, кто у власти, мечтает об образованных рабах.
Вообще, русская политическая история очень стабильна. Ее проблемы переходят из поколения в поколение, из эпохи в эпоху. И сегодня, да, я об этом тут довольно много пишу. Вообще, это не мое изобретение, об этом думали и наши религиозные философы. Это соотношение в русском обществе между индивидуальным и общим интересом, скажем, групповым и общегосударственным. Неумение и нежелание соотнести личные интересы с интересами, как говорили тогда, общенародия, это торпедировало попытки реформ из века в век. К сожалению, понимание необходимости гармонии между индивидуальным интересом и общим интересом до сих пор еще недостаточно, я бы сказал, внятно, и это очень опасная тенденция.
Яков Аркадьевич, понятно, что на эту книгу, написанную ранее, но, к сожалению, все еще актуальную, вы только наводили лоск. А что у вас сейчас в работе?
Вот я пишу уже второй год, уже написал на 3/4 книгу о Ермолове. Мы с Алексеем Петровичем вернулись из Персии в 1917 году, где он был полномочным послом для того, чтобы урегулировать отношения, и приступаем к завоеванию Кавказа.
Самый-самый момент.
Ну, вы знаете, это очень любопытно, ведь вот Ермолов действительно, еще спасибо этому портрету Доу, Ермолов — это Кавказ. Ермолов, между прочим, жил 84 года, а на Кавказе был 10 лет. На Кавказ он приехал 40-летним генерал-лейтенантом.
Огромная история за плечами.
Вот именно. И достаточно драматичной истории за плечами. Вот эту историю я более-менее распутывал все это время. Но вот теперь предстоит Кавказ.
И я почему-то не сомневаюсь, что и этот труд, несмотря на давность предмета, окажется на удивление актуальным сегодня.
Спасибо Татьяне Вольской и Якову Гордину. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.